Аллилуйя. Я думаю, что вы хорошо отдохнули. Слава Богу. И мы приступаем. У нас последний урок остался. Конечно, материала еще много. Но я верю, что Дух Святой говорил в ваши сердца. Давайте помолимся. И мы продолжим наше изучение. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время, проведенное в Твоем Слове. Спасибо Тебе, Господь, за откровение из Твоего Слова. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам Христа. Господь, и Ты открываешь нам нас. Господь, и мы можем видеть нашу идентичность Христу. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И это путь к тому, чтобы совершать те же самые дела, которые совершал Христос. Потому что у нас нет никаких ограничений, Господь. У нас тот же потенциал, который был во Христе. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Мы заняли свое место слышания. Господь, наше сердце готово. Погружай свое слово в наше сердце. Продолжай нам открывать свои истины. Спасибо Тебе, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса. Аминь. Фух. Слава Богу. Итак, мы с вами сравнивали Христа и новое творение. И мы увидели, как Христос был рожден от Бога или рожден свыше, так и мы, как новое творение, мы рождены от Бога и рождены свыше. Он имел новую природу, и мы получили такой же дух, как у Христа. Мы получили дух Христа и его новую природу. Иисус Христос был помазан Духом Святым для того, чтобы творить чудеса. И мы с вами помазаны Духом Святым, чтобы творить чудеса. Аллилуйя. Итак, чем же мы отличаемся от Христа? Христианин отличается от Христа, скажем, двумя вещами. Первое – это необновленный разум. Когда человек рождается свыше, его разум, он не обновлен. Его разум имеет на себе печать греха и мирского восприятия. Когда родился Христос, у него был чистый разум. Поэтому Богу легко было загрузить туда Слово Божье. Но послушайте, у нас есть Дух Святой, Он помощник нам. И каждый человек, кто, скажем, уделит этому время и внимание, он может эффективно обновить свой разум. Аллилуйя! Через Слово Божье. И второе. У Иисуса было тело, не запятнанное грехом. У нас неискупленное тело. У нас еще, искупленное тело нас ожидает. Иисус, Он, скажем, совершил искупление, и Он приобрел для нас и новый дух, и новую душу, и новое тело. Но новое тело, в новое тело мы облечемся впоследствии, когда церковь будет восхищена. Вот. Но сейчас мы имеем необновленное тело. Поэтому Павел, он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И вот смотрите, Галатам 5 глава, с 19 по 24 стих, здесь описаны дела плоти. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Ну, я не буду перечислять их все, вы отлично знаете это место Писания. Но смотрите, здесь написаны дела плоти. У нерожденного свыше человека это не дела, это плоды его греховной природы. Плод, который постоянно генерируется греховной природой. Но когда мы рождаемся свыше, Бог срубывает это старое дерево греха, эту греховную природу, и Он меняет ее на новое творение. И теперь уже новое творение, оно производит другой плод. И этот плод, он описан ниже, плод Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть вот что теперь генерирует наша природа, природа Христа. А то, что иногда человек совершает по инерции, будучи движим своим необновленным разумом и желаниями неискупленного тела, это уже дела плоти, не плоды. И когда человек имеет новую природу и обновляет свой разум, ему легко держать в повиновении свое тело. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, для того, чтобы нам уподобиться Христу в Его жизни и служении, нам нужно отождествиться с тем, кто мы во Христе, обновив свой разум, и усмирять и порабощать тело свое. Апостол Петр пишет об этом по-другому. Это первое послание. Давайте откроем. Первое послание апостола Петра. 4 глава с 1 стиха. «Так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Смотрите, мыслью можно вооружаться. Можно взять мысль на вооружение. Аллилуйя. Какой мыслью вооружиться? Той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Как, и здесь не сказано о болезни или о физическом страдании этого тела. Нет. Страдание плоти – это страдание, когда вы порабощаете ее. Аллилуйя. Когда плоть хочет грешить, а вы говорите, нет, ты не будешь грешить, и она страдает. Но вот такие страдания, они приведут к свободе от греха. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь давайте мы ближе рассмотрим земную жизнь и служение Иисуса Христа. Земную жизнь и служение Иисуса Христа. Сколько мы успеем пройти? Аллилуйя. Я верю, что мы пройдем настолько, насколько Бог позволит нам пройти и поможет нам пройти. Итак, первое, на что я хочу обратить внимание, Иисус в своем земном служении или служа, он был укоренен в любви Отца. Аллилуйя. Матфея 3:16-17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой!» Не просто «Сын мой» и точка, а «Сын мой возлюбленный», сильно, «в котором мое благоволение». Матфея 12:18-21. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Аллилуйя. Смотрите, когда отец говорит о сыне, он обязательно добавляет это слово «возлюбленный». Аллилуйя. Почему? С одной стороны, это сердце Отца, с другой стороны, это пища для Иисуса. Он укоренялся в любви Отца. Он видел, как Отец в Писании называет его. Вот еще одно местописание, Матфея 17:4-5. Это когда они были на горе Преображения. И вот облако покрыло их, и голос из облака, говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Смотрите, вот теперь свидетельство Иисуса Христа. Иоанна 3:35-36. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Смотрите, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих написано. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Смотрите, утверждение Иисуса Христа. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Аллилуйя! Слава Иисусу! Итак, Иисус говорит: «Ибо Отец любит Сына». Знаете, это очень важно — быть укорененными в любви Отца. Это очень важно — быть укорененными в любви Отца. Потому что на самом деле, насколько человек укоренен в любви, настолько он может быть успешным. Мы можем видеть пример Давида, пример из Ветхого Завета. Это был человек, укорененный в любви Божьей. Знаете, когда он встретился с Голиафом, у него не было вопроса, выйдет Бог вместе с ним против Голиафа или нет. Придется ему один на один сражаться с Голиафом, или Бог поможет ему? У Давида не было сомнений, что Бог будет с ним. Он был укоренен в любви Отца, что Бог любит его. Знаете, когда Иисус, он проходил свою земную жизнь, много раз он сталкивался с ситуацией, когда он конфронтировал неверующих иудеев. Знаете, когда люди угрожали ему, но он оставался твердым. Почему? Потому что был укорененным в любви Отца. Он был укоренен в любви Отца. Аллилуйя. Слава Богу! Давайте мы прочтем еще некоторые места Писания. Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Смотрите, Иисус говорит: «Потому любит меня Отец». Аллилуйя. Иисус был укоренен, утвержден в любви Отца. Иоанна 17:23-26. Смотрите, Иисус говорит: «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Аллилуйя. Здесь Иисус открывает нам еще один секрет, что мы любимы Богом так же сильно, как Бог любит своего Сына Иисуса Христа. Это мощно. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Аллилуйя! Иисус, не задумываясь, Он молится от сердца. Это просто исходит из Его сердца. Бог любит меня. Бог любит меня. Знаете, если мы говорим о отождествлении со Христом, то нам нужно укореняться в этой же любви. Я дочитаю этот отрывок до конца. Написано: «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Любовь, которой Ты возлюбил меня, любовь, которой Бог возлюбил Иисуса, она пребывает в нас. Это мощно. И смотрите. Давайте откроем Ефесянам 3 глава, 14 стих. Ефесянам 3 глава, 14 стих. Здесь мы видим молитву апостола Павла. «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, что, укорененные и утвержденные в любви». Это важно. Апостол Павел молится, чтобы мы с вами были укоренены и утверждены в любви. Аллилуйя! Если мы подражаем Христу, если мы отождествляемся со Христом, если Христос наш пример, то нам нужно следовать тем же самым путем. Нам нужно быть укорененными в том, в чем Он был укоренен. Аллилуйя! Итак, смотрите, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение. Потрясающее словосочетание. Понять превосходящее понимание. О, только Бог может помочь нам понять превосходящее понимание. То есть разум сам, без помощи Божьей, без откровения Духа Святого, он не может понять любовь Христову. Аллилуйя. Но он и дан нам, Дух Святой, чтобы открывать нам истины Слова Божьего. И Павел говорит: я здесь молюсь, чтобы вам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Что нам делать, чтобы укорениться в любви? Молитесь молитвой Павла. Господь, помоги нам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Знаете, чем больше человек укоренен в любви Божьей, тем сильнее он во Христе. Аллилуйя. Слава Богу. Личное взаимоотношение Иисуса с Отцом. Это мощно. В своей земной жизни и служении Иисус был сосредоточен на Отце, который для Него был примером благочестия. Иисус пришел, чтобы показать миру отца. Иисус пришел, чтобы показать людям, что значит быть благочестивым человеком и что значит жить благочестиво. Мы говорили с вами, что по-настоящему благочестивым человеком Иисус был первым, который имел эту природу благочестия и жил чистой жизнью благочестия. Аллилуйя. И именно Иисус явил людям, что значит быть благочестивым в понимании Божьем и по Божьим стандартам. Аллилуйя. И еще что он сделал? Он пришел заплатить цену за то, чтобы каждый человек, который поверит в него, который примет его, смог также жить благочестивой жизнью. Смог также быть человеком благочестия из-за жертвы Иисуса Христа. Итак, почему Бог провозгласил для нашего объединения этот год, год благочестия, или эту истину, откровение благочестия? Потому что Иисус, Он открыл путь в жизнь благочестия. И Бог не хочет, чтобы мы шли мимо. Он хочет, чтобы мы вошли и испытали всю полноту, все наслаждение этой жизни, все богатство этой жизни благочестия. Аллилуйя. И дальше, помните, мы говорили с вами, что рассматривая жизнь Иисуса Христа, мы будем обращать внимание на принципы, которые вложены, скажем, в жизнь Иисуса Христа. И мы уже много принципов рассмотрели, не на всех я концентрировал внимание, что это именно принцип. Но прослушивая, вы можете увидеть эти принципы и выделить их для себя. Но смотрите, говоря о служении, мы можем выделить такой принцип. Служение – это результат взаимоотношений человека с Богом. Служение вытекает из взаимоотношений с Господом. И когда мы исследовали жизнь Иисуса Христа, мы увидели, что у Иисуса были глубокие взаимоотношения с Отцом. Аллилуйя. У Него были глубокие взаимоотношения в Слове Божьем, с Духом Святым. Аллилуйя. Именно из этих взаимоотношений и вытекло мощное, потрясающее, наполненное силой и славой служение Иисуса Христа. И смотрите, первый этап жизни человека, который пришел ко Христу, который принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и он делает первые шаги в служении. И первый этап он характеризуется тем, что то, что Бог делает в человеке своим духом, гораздо важнее, чем то, что Он делает через человека. И на первом этапе, скажем, христианской жизни и, может быть, какого-то служения, нам нужно быть сосредоточенными на том, что Бог делает в нас. И по мере того, как Бог что-то делает в нас, Он сможет делать что-то через нас. Но когда человек готовится к вступлению в полное служение, когда он находится в периоде подготовки, тогда нам нужно делать упор на взаимоотношения с Богом, упор на взаимоотношения с Его Словом, упор на взаимоотношения с Духом Святым и позволять им совершать эту внутреннюю работу внутри христианина, подготавливая его к служению. Аллилуйя. Второй этап служения – это активное служение. То есть, когда человек вошел уже в призвание, и он вошел в полную фазу служения. Но даже на этом этапе очень важны или остаются или продолжают оставаться важными взаимоотношения человека с Богом. Знаете, вот уже из практического опыта, наблюдая за служениями некоторых людей, я видел, как люди высыхали в служении. Каким образом? Когда служение отнимало у них их взаимоотношения с Богом. Не то, что служение отнимало у них. Нельзя сказать, что служение отнимало у них. Это сознательный выбор человека – уделить больше времени служению и меньше времени взаимоотношениям с Богом. Или полностью погрузиться в служение, оставив взаимоотношения с Богом. Если у человека были глубокие и крепкие взаимоотношения с Богом, он будет двигаться в служении какое-то время. Но потом это движение станет поверхностным и потеряет влияние. Человеку снова нужно будет возвращаться во взаимоотношения с Богом, чтобы продолжить эффективное служение. Итак, когда человек вступает во вторую фазу служения, то есть активное служение, ему нельзя забывать взаимоотношения с Богом. И вот в этом для нас очень яркий пример Иисус. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 1-2 стих. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их». Вы видите, Иисус, он ходил на Елеонскую гору, он молился. Луки, 5 глава, 15-16 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Видите, интенсивное служение. Стекается масса народа. Он учит их, он служит им. Но Иисус не оставляет свои взаимоотношения с Богом. Аллилуйя. У него построены сильные взаимоотношения с Богом, но он не уповает на то, что было раньше. Он продолжает общаться с Отцом. Он продолжает питаться от Отца. Он продолжает проводить свое время не только с людьми, а с Отцом. Марка, 1 глава, 32-39 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано», видите, он проводил служение допоздна, «а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон же и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя». То есть там, возле дома, на месте вчерашнего служения, собрался народ. Они услышали о том, что Иисус творил вчера вечером, и они собрались к нему. И смотрите, он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. То есть он не вернулся к тем людям, которые ждали его. Как? Иисус, как ты мог? Там люди нуждались в твоем служении. Он пообщался с Отцом и получил направление своего служения. Аллилуйя. Итак, Иисус поддерживал свои взаимоотношения с Отцом живыми. Смотрите, Матфея 14 глава, 21-23 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправился и отправится прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он вошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Он не пошел отдыхать куда-то, лечь спать после служения, которое он провел. Вот. Но он отдыхал в присутствии Отца. Он поднялся на гору, там, где он мог быть один, где никто не мешал ему, и он наслаждался Отцом. Аллилуйя. И вот, смотрите, это сильно. Матфея, 17 глава, 1, 19 стих. Здесь описана гора Преображения. Иисус берет с собой учеников. Он берет с собой Петра, Иакова и Иоанна. По прошествии, Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. Смотрите, Иисус открывает своим ученикам тайную комнату, где он общается с Отцом. Аллилуйя. Для чего? Потому что Иисус – пример для нас. Он хочет, чтобы мы подражали Христу. И вот он, знаете, это не просто он преобразился один раз перед учениками. Я верю, что это, скажем, естественное состояние Христа, когда он приходил общаться к Отцу. Когда он приходил общаться к Отцу, он преображался. И он хотел, чтобы ученики увидели это. Для чего? Чтобы они могли подражать ему. Знаете, апостолов на картинах рисовали с нимбами. Я думаю, что это не просто так. Они взяли, скажем, этот образ общения с Отцом. И когда апостолы приходили к Отцу и общались с Ним, они тоже преображались. Знаете, в Ветхом Завете один Моисей ходил со светящимся лицом. Но в Новом Завете эти люди со светящимися лицами умножились. И каждый человек, который вкусил это общение с Отцом, он приходил преображенный. Аллилуйя. Я верю, что наступает время, когда каждый человек в церкви будет иметь такие взаимоотношения с Богом. И он будет ходить со светящимся лицом, преображенный. Аллилуйя. Иисус в своей земной жизни, у нас еще есть 15 минут, Иисус в своей земной жизни, он пользовался еще одним принципом. Он следовал водительству Духа Святого, а не внешним обстоятельствам, не нуждам людей. И это очень мощный принцип в служении Иисуса Христа. Он сопровождает всю его жизнь. И мы можем смотреть, представьте себе, когда ему нужно было выбрать учеников, он не просто посидел, посмотрел, кто ему больше нравится там. Кто, на мой бы взгляд, мог стать моим учеником? Нет. Он был водим Духом Святым. Он пошел на гору и он молился. До тех пор, пока не получил от Духа Святого от Отца через Духа Святого. Кто должен стать его учениками? Написано, он всю ночь провел в молитве, а на утро пришел, призвал учеников и выбрал из них 12. Не колеблясь, потому что Бог Духом Святым указал ему этих учеников. Знаете, к нему прислали сестры Марфа и Мария вестников, что их брат Лазарь болен. И у него не просто был насморк, а там была серьезная болезнь, если прислали, послали за Иисусом Христом, в другую местность. И они передали послание от сестер. Тот, кого ты любишь, болен. Иисус не был ведом этой вестью. Он любил Лазаря, он любил Марфу и Марию. Этот дом и эта семья много раз покоила Иисуса Христа. Но он не был водим человеческими чувствами. Он не был водим тем, что он видел в физическом мире. Он оставался, ожидая от Отца, что Дух Святой скажет ему, что он передаст ему от Отца. И написано, после того, когда посланные ушли, он еще 2 дня оставался на том же месте. А потом сказал ученикам, пойдемте, возвратимся в Иудею, чтобы воскресить Лазаря. И представьте себе, когда он совершил это чудо, он воскресил Лазаря из мертвых. В одном из Евангелий написано, что когда он входил в Иерусалим, люди собрались посмотреть на Христа, который воскресил Лазаря из мертвых. Это чудо, оно, имело последствия. То есть люди собрались при его входе в Иерусалим. И он въехал в Иерусалим как Мессия на осле. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте прочитаем несколько мест Писаний. Марка, 4 глава, 35-40 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, и с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии». Представьте себе, Иисус не водим внешними обстоятельствами. Иисус водим Духом Святым. Когда я был помоложе христианином, я читал эту историю, знаете, у меня складывалось впечатление, что ученики спасли Иисусу жизнь, когда разбудили его. Ну, а так иначе бы он утонул, лодку заливала водой. Но однажды Дух Святой обратился ко мне и спросил меня, как ты думаешь, кем был водим Иисус? Он был водим Духом Святым или обстоятельствами? Я сказал, да, Духом Святым. А он говорит, а ты не думаешь, что если бы была угроза для Иисуса и учеников, Дух Святой бы разбудил Иисуса? Я думаю, да, конечно, разбудил. Но если Дух Святой не будил Иисуса, это значит, что угрозы не было. Это значит, что у учеников была паника. Что им нужно было сделать? Им нужно было последовать за Иисусом, лечь рядом. Поставили паруса и легли. И утром проснулись выспавшиеся. Нет, они разбудили Иисуса. И он был в лодке, и с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Знаете, меня вот эта вот фраза, она всякий раз продолжает удивлять. Они говорят так, как будто они в разных лодках. Как будто они погибают, а Иисус где-то в другой лодке, и он не погибает. И ему как-то все равно, что с ними произойдет. Смотрите. И встав, он не стал с ними спорить, не стал ничего объяснять. И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Знаете, вера, она тесно связана с водительством Духа. Не бывает веры без водительства Духа. И когда Дух Святой ведет человека, он дает ему уверенность. Аллилуйя. Итак, Иисус слышал от Духа, что ему нужно переправиться на ту сторону. И поэтому у него была вера. Он просто лег и заснул во время шторма. И Дух Божий дал ему крепкий и здоровый сон. Потому что возлюбленному своему он дает сон. А ученики, они страдали с волнами. Но Иисус не был водим внешними обстоятельствами. Иисус был водим Духом Святым. Аллилуйя. Если мы смотрим жизнь и служение Иисуса Христа, Иисус для нас совершенный пример в том, как быть водимым Духом Божьим. Аллилуйя. Слава Богу. Еще один принцип жизни и служения Иисуса Христа. Иисус в своей земной жизни, он действовал верой. И в Евангелии от Марка 11:22-24 Иисус открывает основной принцип веры для своих учеников. Марка 11:22-24. Это очень известное место Писания. Я все равно его прочитаю, потому что вы не слышали его сегодня от меня. Аллилуйя. Итак, Марка 11 глава 22-24 стих. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам ему, будет ему, что не скажет». Итак, что произошло? Иисус проклял смоковницу на глазах учеников, и она засохла. Он воспользовался этим принципом веры, и это произошло. И здесь Иисус открывает им принцип веры. Для чего? Чтобы они могли последовать за ним. Чтобы они могли творить те же самые дела, которые творит он. Аллилуйя. Рассматривая жизнь и служение Иисуса Христа, мы видим, что он учил учеников следовать его жизни, следовать его принципам. Аллилуйя. Смотрите, Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью». Это необходимое условие. «Ибо истинно говорю вам, если кто», то есть любой, «если кто скажет». И смотрите, Иисус не указал на смоковницу. Он сказал: «Если кто скажет горе сей». И истина в том, что это не просто какая-то духовная гора проблем. Мы повелеваем и горам проблем. Но Иисус указал вот здесь на какую-то физическую гору. Он сказал: «Если кто скажет горе сей». Вот Иудея – это была гористая местность. И он показал на какую-то гору, и он сказал, если кто скажет горе сей. Послушайте, вера, она может двигать не только духовные горы. В этом месте Писания мы видим, что вера, она может двигать физические горы. Не духовная смоковница засохла. Извините, деревянная смоковница засохла. Это было дерево, физическое дерево. Иисус продемонстрировал влияние веры на физические вещи. И он говорит, и он движется дальше. Он говорит, если кто скажет горе сей и соблюдет эти принципы веры, то будет ему, что не скажет. Аллилуйя. Знаете, я думаю, что мы еще не раскрыли тот потенциал, который есть в вере. И церковь еще не раскрыла полный потенциал веры. Но церковь последнего времени, она будет ходить в этой сверхъестественной вере. Вере, которая будет двигать горы. Аллилуйя. Не только горы духовные, но горы физические, если это надо будет. Аллилуйя. Еще один принцип. У нас осталось 3 минуты. Все чудеса, которые Иисус сделал, Он сделал по 2 причинам. Либо это было повеление от Отца, либо это была вера человека. Либо это было повеление от Отца, либо это была вера человека. И иногда Иисусу приходилось делать что-то, что побуждал его сделать Дух Святой для того, чтобы помочь человеку проявить веру. Вот один из примеров. Я думаю, что я успею его привести за 3 минуты. Помните, слепой, который сидел у дороги и просил милостыни? Слепорожденный человек. Ученики еще спросили, кто согрешил, он или родители, что родился слепой. Вот. Что сделал Иисус? Иисус подошел к этому слепому, взял, плюнул на землю, сделал грязь и этой грязью помазал глаза слепому. И сказал, пойди, умойся в купальню Силаам и будешь видеть. Что сделал Иисус? Иисус побудил этого человека сделать шаг веры или сделать действие веры. Как? Послушаться, пойти в купальню Силаам и умыться. И этот молодой человек встал и пошел. Я смотрел по карте, и купальня Силаам, она находится за городом. Представьте себе, слепому нужно было найти путь к этой купальне. Как вы думаете, если бы он не поверил словам Иисуса, он бы пошел в эту купальню? Нет. Он бы просто вытер глаза и сказал, какой-то странный проповедник, выпачкал мне лицо грязью. Зачем это было? Еще, ну, побуждает меня куда-то идти за город. Тут деньги собираю. Каждая минута дорога, люди проходят, жертвуют, а я пойду куда-то лицо мыть. Но этот человек со словами Иисуса Христа, он принял веру. И эта вера двинула его пойти умыться. И он получил свое чудо. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, помните женщину, сирофеникиянку, которая следовала за Иисусом Христом, и она кричала, «Иисус, сын Давидов, помилуй мою дочь, она жестоко беснуется». Итак, знаете, у этой женщины был, ну, дома ад. Ее дочь была одержима, и она бесновалась. И эта женщина нашла Иисуса. Она следовала за Ним. Для чего? Чтобы получить свободу для своей дочери. Но она была язычница. Иисус не пришел служить язычникам. Время язычников должно было настать после воскресения Иисуса Христа. Но эта женщина двигалась верой. Она была движима верой. И она следовала за Иисусом. Ученики останавливают его и говорят: «Иисус, отпусти ее, кричит за нами». Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Женщина подходит, пока ученики остановили Иисуса, кланяется ему и говорит: «Иисус, помоги мне». Он говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И знаете, Иисус переживает, как вера женщины, она начинает поддавливать на него. Он как духовный человек, он ощущает веру. Он ощущает веру в поступках этой женщины. Он ощущает веру в словах этой женщины. И когда эта женщина говорит: «Так, Господь, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, но и псы едят крохи, которые падают со стола детей». О, это мощно. И тут Иисус, он уже не выдерживает. Он говорит: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Итак, мы видим, что Иисус совершает чудеса. И таких примеров очень много. Или чудеса совершаются в служении Иисуса из-за веры тех людей, которые обращаются к Нему за чудом. Или когда отец показывает ему кого-то, чтобы он мог исцелить. Помните человека, это последняя история, человека, который лежал в купальне Вифезда. Он лежал в купальне Вифезда 38 лет. И Иисус зашел, купальня набита больными людьми, которые нуждаются в исцелении, но они все сосредоточены на воде. И этот человек сосредоточен на воде. Так он еще и огорчен. Почему? Что нет никого, кто бы мог помочь ему, ну, подойти к воде. Когда Иисус начинает разговаривать с ним, у этого человека нет никакой веры в исцеление. То есть Иисус говорит: «Хочешь быть здоровым?» «Ну да, хочу, но никого нет, чтобы поднесли меня к воде, пока я дохожу, кто-то другой всходит». Иисус говорит: «Встань, возьми постель твою и иди домой». И знаете, и с этими словами была высвобождена вера в жизни этого человека. Почему? Потому что Бог, Отец, указал Иисусу Христу этого человека. Потому что Иисус не делал сам от себя ничего. Этот человек встал, взял постель свою и пошел. Знаете, когда Иисус встречает его в храме и говорит: «Послушай, причина твоей болезни – грех. Если ты не перестанешь грешить», потому что, скорее всего, этот человек вернулся к своей старой жизни, «то с тобой может случиться еще чего хуже». Знаете, что этот человек идет, делает? Он идет и рассказывает иудеям, что исцеливший его в субботу есть Иисус. Вот благодарный поступок за исцеление после 30 с лишним лет лежания в купальне. То есть у человека нет никакой веры. Но Бог по какой-то причине показал Иисусу этого человека. И Иисус был послушен этому водительству и исцелил этого человека. Итак, я хочу сказать, что если мы будем водимы этим принципом, мы будем более эффективны в служении исцеления. Либо мы от Бога слышим, что нужно помолиться за этого человека, либо мы видим веру в жизни человека, который готов принять исцеление. И чудеса будут происходить. Аллилуйя. Я думаю, что за эти 3 дня Иисус стал ближе к нам. И мы смогли увидеть себя, насколько мы похожи на Иисуса Христа. и что мы имеем тот же потенциал и те же способности, чтобы творить дела Иисуса. Давайте мы помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту тему. Спасибо Тебе за то, что Ты открывал в наших сердцах личность жизни служения Иисуса Христа. И Ты показывал нам нашу тождественность со Христом. Спасибо Тебе за то, что Ты ведешь нас к тому, чтобы мы имели смелость и силу творить дела Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за это откровение. Спасибо Тебе. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы благословенны, с миром Божьим.